некоторые исследователи закона кармы, вот в частности Кейси, считают, что кармическая память по своей сути – это всего лишь не обладающая собственным сознанием хранилище информации. Хотя карма и способна притягивать людей друг к другу и помещать их в определенные обстоятельства, но именно то, как реагирует на кармическую память человек, как он реагирует, определяет переживания, которые он в этих обстоятельствах получит, и тот реальный опыт, который он из этих обстоятельств извлечет. Вот изучая подобные истории, а также обретаемый человеком опыт и принимаемые другими решения, мы можем приблизиться к пониманию того, как свободна воля человека и как его реакция на те обстоятельства, в которых он оказывается, в буквальном смысле создают и определяют его судьбу, свободной воли. Наблюдая, как другие люди, делая правильный выбор и прикладывая необходимые усилия, успешно исправляют свою карму, то мы можем исполниться смелостью принять собственную карму и начать с ней работать. И наоборот, замечая неверные шаги и ошибки других людей, мы можем избежать подобных же неверных шагов и не повторять таких же ошибок теперь уже в своей жизни. Каждому надо попытаться исследовать, как работает карма, но особенно исследовать ее роль в развитии семейных отношений. А мы абсолютно все члены той или иной семьи. Не обращая особого внимания на влияние личной кармы, хотелось бы показать закономерность жизни, а также природу личной ответственности и те возможности, которые мы обретаем с открытием в себе великого дара свободной воли. И хочется думать, что хотя бы небольшой вклад в осознание человечеством простой истины того, что жизнь есть чудесное, закономерное и полное смысла переживания, а Бог, то есть силы света, высшие силы, и в самом деле милосердные и любящие, то есть они именно такие, какими мы всегда хотели их видеть, создателей нашего сознания. Что говорит, в частности, Кейси, этот великий американский пророк, о семейной карме? Воистину, закон непререкаем. И как сказал Христос, что посеешь, то и пожнешь, и как судишь ближних своих, так и будешь судим сам. Следовательно, человек постоянно встречается с самим собой и с последствиями своих поступков. И когда люди, как это было испокон веков, возлагают всю вину на других, они все равно не могут смириться с этим. Ибо их высшее «Я», их разум и их душа знают истину интуитивно. Ну и кое-какие примеры. Вот 60-летняя Карен пишет: «У меня всегда были очень сложные отношения с отцом. Во всяком случае, пока я не стал взрослой и пока у меня не появилась своя собственная семья. Когда я была подростком, я очень боялась отца, а он не упускал случая показать мне, что я не самая любимая его дочь. В отличие от отца, свою мать Карен просто боготворила. Я очень любила ее. Она была таким мудрым наставником. Если у меня возникал какой-либо вопрос, она устраивала все так, что я сама очень быстро находила ответ. У нее были просто чудесные отношения с детьми и молодыми людьми. Карен и ее младшая сестра Арлин выросли и воспитывались родителями, то есть Джимом и Барбарой. Девочки любили танцевать, и у них очень хорошо получались как постановочные танцы, так и танцы с партнером. Когда девочки росли, у них было много возможностей пойти потанцевать вместе с другими детьми. Карен считает, что танцы были лишь одной областью, в которой проявлялась разница в отношениях, которые существовали между отцом и каждой из этих двух девочек. Когда бы я ни спрашивал отца, можем ли мы вдвоем с сестрой отправиться на танцы, он мне, говорила Карен, всегда отказывал, ни минуты не размышляя. Однако, если о том же самом спрашивала Арлин, он сразу же давал ей свое согласие. Даже когда я была ребенком, это было настолько очевидно для меня, что, собираясь что-либо предпринять, мы всегда подстраивали так, чтобы разрешение на что-либо за нас двоих спрашивала у отца именно Арлин. Судя по всему, отец Джим был строг не только с одной из дочерей. Со своей женой он также был властным и стремился во всем ее контролировать. Пара была в очень сложных отношениях, и это привело к тому, что у Барбары, его жены, даже случился нервный срыв. Говоря современным языком, эту пару можно было бы назвать созависимой, так как построить нормальные отношения у них не получалось. Но и в то же время друг без друга они жить не могли. Странная ситуация. Хороших отношений нет, и в то же время друг без друга не могут. Еще больше усложняло ситуацию в семье то, что муж и жена очень сблизились с другой парой – Брэдли и Вика. Может быть, из-за того, что ее собственный брак был не слишком удачный, жена, то есть Барбара, обнаружила, что ее тянет к Брэдли, а Брэдли чувствовал, что ее очень привлекает Барбара. Оглядываясь назад, Карен вспоминает случай, когда они с матерью шли вместе с Брэдли на пляж. С ним была его дочь. Я помню, что он и моя мать, не переставая, разговаривали, не отрывая друг от друга глаз. Даже в том детском возрасте мне показалось это довольно необычным. Со временем распространился слух, что у Барбары с Брэдли намечается роман. Это заставило Джима и Вики разорвать все отношения между двумя парами. Один друг рассказал Барбаре о деятельности Эдгара Кейси, решив, что ретро-сеанс может помочь сделать ее семейную жизнь более приятной, Барбара обратилась к Кейси за советом. Полученная в ходе ретро-сеанса в 1940 году информация оказалась настолько верной и полезной, что через несколько месяцев Барбара привела на эти сеансы своего мужа и своих двух дочерей, Карен и Арлин. Даже Джим заинтересовался откровениями Эдгара Кейси. Это случай поистине чудесный пример семейной кармы в ее развитии. В соответствии с полученной информацией, совместная история всех членов этой семьи началась еще в 1600 году. Именно в то время, в том месте, в городе Уильямсбург, была создана большая часть кармической памяти этой семьи. Во время ретро-сеанса, то есть просмотра прошлого членов семьи, выяснилось, что сегодняшний муж Барбары и отец двух дочерей Джим был незаменимым членом сообщества жителей Уильямсбурга, именно как человек, поставлявший остальным жителям города продукты питания и другие товары. В том воплощении его звали иначе – Монро. Монро был уважаемым членом своей общины, отцом непослушной в то время и дочери по имени Сара. Консервативное общество того города считало Сару непокорной, безнравственной, даже в ее детские годы. За это люди ее прозвали маленькой дикаркой. В ходе ретро-сеанса удалось установить, что когда Сара стала молодой женщиной, в том 17 веке, ее поведение взволновало и обеспокоило всех жителей городка. Вероятно, ее свободное поведение привело к большому скандалу, а вскоре ее отец к своему ужасу обнаружил, что она беременна. Все это является очень интересным примером того, как работает кармический закон, так как Сара вернулась в этот мир под именем Барбары, а тот молодой человек, с которым у нее был роман во время жизни в древнем Уильямсбурге, перевоплотился как Брэдли, то есть муж из соседней пары. В результате поведения дочери привело к тому, что Монро отказался от нее и выгнал ее из дома. Очевидно, он хотел избежать ответственности за серьезные последствия ее действий. Но жительница древнего города пожалела Сару и приютила ее у себя. Причина неприязни в 20 веке Джима к своей дочери Карен стала понятна, когда выяснилось, что Карен в своей прошлой жизни как раз и была той женщиной, которая помогла беременной Саре. Роль Арлин в этой семейной кармической ситуации была следующая. Она также, оказывается, была членом сообщества того городка в 17 веке и находилась в близких отношениях с Монро, который, по всей вероятности, был вдовцом. Также выяснилось, что Арлин была любимой женщиной своего нынешнего отца – и в самом последнем их совместном воплощении, что, конечно, объясняет, почему она всегда была любимой дочерью Джима. Данная семейная кармическая связь не ограничилась только 17 веком, и Карен и Арлин увлекались искусством и музыкой во время их жизни в более древние времена, во время жизни в Египте. Две девочки во многих своих прошлых воплощениях занимались музыкой, танцем и развлечением гостей, что объясняет их искреннюю привязанность к музыке и к танцам в настоящем воплощении в 20 веке. Интересно то, что обе девочки, когда выросли, достигли еще больших успехов в занятиях постановочными танцами и нередко даже участвовали в совместных спектаклях. Со временем Арлин, благодаря своим способностям, даже получила стипендию, позволившую ей обучаться танцам при Карнеги-Холле. Джим узнал, что был связан с Барбарой во многих предыдущих воплощениях, и самые значимые из них протекали в Уильямсбурге, Соединенные Штаты, а также в Палестине и в Древней Атлантиде. В Палестине они были женаты и очень близки друг к другу, что привело к их следующей встрече в 17 веке, где все сложилось уже не так удачно. Во время жизни в Атлантиде они, вероятно, также были близки, но их расходящиеся мнения и различный круг общения привели к возникновению проблем уже во время их жизни в 17 веке в качестве дочери и отца. Кэсси сообщил Джиму, отцу двух дочерей, что тот знал своих дочерей по многим другим жизням, и опыт всех этих жизней либо позитивно, либо негативно воздействовал на него, на его отношение к ним в настоящем 20 веке. Во время следующего ретро-сеанса Джим спросил, как события далекого прошлого могут влиять на человека в его настоящем воплощении. Ответ Эдгара Кэсси был следующим. События прошлых воплощений определяют неудачи и достижения человека в этой его жизни, и проявляясь таким образом в настоящем воплощении, они дают ему возможность разобраться со своей кармической памятью о них. Чтобы объяснить, как работает кармическая память о прошлых воплощениях, Кэсси использовал аналогии посещения школы. Это можно сравнить с опытом человека, проходящего обучение в школе. Нельзя сказать, что каждый день своей жизни человек будет использовать полученные им в школе знания. Но все же эти знания послужат ему тем фундаментом, на который он будет опираться, сталкиваясь с жизненными трудностями. Возникающие в жизни человека проблемы заставляют его вспоминать об опыте, полученном им в те дни, когда он получал образование. В такие моменты мы как бы заново обретаем полученные когда-то знания. Именно так в переживании ежедневного опыта, опыта выученных или невыученных во время пребывания на Земле уроков, образуется тот запас опыта, к которому ум человека обращается каждый раз, когда перед ним возникает та или иная проблема. Вы можете спросить, почему же мы так редко вспоминаем об этом опыте? Но точно так же можно спросить, почему мы не помним то время, когда мы узнали, что 2 × 2 = 4, или что стул читается как стул. Нам кажется, что мы это знали всегда. Человек только тогда начинает осознавать наличие у него этого древнего опыта, когда сложившаяся ситуация требует его практического применения. Во время следующего ретро-сеанса Барбара попросила объяснить ей причину возникновения некоторых проблем в ее настоящем воплощении в 20 веке. Кэсси сообщил ей, что во время жизни в 17 веке Брэдли и Вики были ее близкими друзьями, но члены той пары, с которой они познакомились в 20 веке. С Брэдли у нее был роман, а Вики была очень похожей на саму Барбару молодой женщиной, нередко принимавшей участие в том, что Кэсси называл сомнительный опыт. Барбара и Джим больше не общались с парой, в которой были Брэдли и Вики. И когда Барбара спросила, как она должна относиться к Брэдли теперь, после того, что она узнала, Кэсси определил это отношение как любящее безразличие. То есть мужчина, к которому она тянулась, с которым ей хотелось иметь роман, он это определил, Кэсси. Какое должно быть отношение к нему? Как любящее безразличие, для того, чтобы выйти из этой ситуации. Вероятно, это наиболее легкий способ, которым она смогла бы разрешить кармическую ситуацию с сегодняшним мужем Джимом. Когда Барбара спросила, что она может сделать для того, чтобы отношения между двумя парами снова наладились, Кэти посоветовал ей подождать, пока это не произойдет естественным образом, как результат их соседства, и ничего не предпринимать самой, так как ее намерения могут быть неверно истолкованы. Барбара также хотела узнать, какова была роль Карен во время их жизни в XVII веке. Кэти ответил, что после сомнительного поведения Сары и ее беременности, только благодаря усилиям Карен ее мать получила возможность начать свою жизнь заново. Именно Карен помогла ей вернуть свою личность домой, к своим собственным занятиям, к своим собственным отношениям. Еще Барбара поинтересовалась, почему у нее тогда присутствовало сильное чувство, что всем матерям-одиночкам так нужна помощь и добрые отношения. Кэти ответил, «Вы бы сами оказались такой же всеми покинутой матерью-одиночкой, если бы вас не приютили». Вероятно, во время жизни в XVII веке Саре Гроссман удалось выйти замуж еще до того, как у нее ребенок появился на свет. Со временем ретро-сеансы и сновидения помогли всем членам семьи понять, как образовалась данная кармическая ситуация. Они также получили указания, как преодолеть ее последствия в настоящем XX веке в их воплощении. Много лет спустя Барбара расскажет писательнице Джинни, писавшей статью о точности предсказаний Кэти и эффективности его работы, что его откровения помогли Барбаре осознать то, что происходило в ее жизни в настоящем воплощении в XX веке. Она поняла, что Джим проявлял властность, пытаясь уберечь ее от вероятности сбиться с пути, хотя их брак и начинался с доминирования одного над другим и обоюдной неприязни, со временем им удалось изменить ситуацию. В их отношениях стали преобладать любовь и понимание, поскольку им удалось преодолеть черты характера, вызывавшие между ними трения и несогласия. В ходе сеансов Кэти убедил Барбару и Джима уделить достаточно времени, чтобы разобраться в себе и в своем отношении к партнеру, а также внимательнее относиться к своей личной жизни и к жизни семьи. Кэти вдохновил их заниматься саморазвитием и уделять больше внимания и больше времени своей духовной работе, а также советовал им найти равновесие в их совместной жизни. Вы должны находить время и для игры, и для отдыха. Вы должны находить время и для физического, и для умственного, и для духовного развития. В результате каждый раз, когда в их отношениях проявлялись негативные поведенческие привычки, ну, вроде стремления мужа доминировать над женой и над остальными, они научились относиться к ним отрешенно, с чувством юмора, к этим поведенческим привычкам. Все закончилось признанием того, что пара достигла гармонии в браке, где оба партнера помогают друг другу в развитии возвышенных качеств души. Последними из всех членов этой семьи работать над семейной кармой стали Карен и ее отец. Карен признает, что по-настоящему она стала заниматься этим только тогда, когда у нее появилась своя собственная семья и умерла ее мать. Только после этих событий они с отцом сумели вместе поработать над своими отношениями. Это привело к тому, что со временем они стали очень близки друг к другу. Карен говорит, что в конце концов смогла понять отца, который ее в прошлом не любил, и то, почему он вел себя именно так, когда она была маленькой девочкой. То, что он делал, объясняется не только опытом его прошлых воплощений, но и его воспитанием, тем, что после смерти своих родителей он в детстве остался совершенно один. В этом прослеживается еще одно действие закона кармы. Ведь во время жизни в XVII веке, когда он был господином Монро, он также прогнал свою собственную дочь, оставив ее совсем одну. По словам Карен, задолго до смерти ее отца им удалось отработать всю карму, накопленную во время жизни в XVII веке. Преодолеть оставшиеся взаимные непонимания и противоречия, Так что теперь Карен без колебаний могла бы сказать: «Мы очень были близки, я искренне стала любить его в воплощении 20 века». Годами позже, когда Карен спросили, что она чувствует по поводу того, что она, ее сестра, ее родители все вместе проработали кармические связи и разобрались со всеми сопутствующими этому сложностями, она ответила: «Я в настоящее время чувствую себя просто замечательно». В результате все члены этой семьи многому научились друг у друга, нормализовали и улучшили свои отношения и жили в любви и взаимопонимании. Как показывает история Карен, история ее сестры и их родителей, семейные отношения – это в первую очередь проявление опыта, поведенческих шаблонов и связей, существовавших в прошлых жизнях, воздействующих на настоящие отношения в каждой семье. Хранящийся в бессознательной памяти прошлый опыт влияет на семейные отношения, определяя изначальные чувства, склонности и установки каждого члена семьи. Но свободная воля человека остается важнейшим фактором, от которого зависит то, как память о прошлом проявится в настоящем воплощении. Однажды к Кейси пришла семейная пара. Они попросили, чтобы он рассказал им об их прошлой настоящей жизни, дал совет, как им дальше жить в браке. Кейси ответил, что независимо от того, позитивное или негативное переживание является содержанием опыта прошлой жизни, кармическая память нередко сводит людей вместе. Однако то, что пара делает с этим опытом в настоящем их воплощении, прежде всего зависит от их воли и их духовного развития. «Все сущности в этом мире, в том числе и вы двое», — говорил он, обращаясь к этой паре, «все в этом мире встречаются по определенным причинам. Во благо это или во вред, ничто этому воспрепятствовать не в состоянии. Встречи во благо или во вред — ничто этому воспрепятствовать не может. Ведет ли такая встреча к развитию и совершенствованию или к упадку, зависит от того, к чему каждый из нас стремится и что он считает своим идеалом. Ведет ли такая встреча к развитию и совершенствованию или к упадку и разложению, зависит от того, к чему каждый из встретившихся стремится и что он считает своим идеалом. С точки зрения переданного Кейси знания, каждый человек оказывается в такой ситуации отношений и получает такой опыт и переживания, которые помогут его душе расти и в результате достичь идеала духовного совершенства. Как-то однажды 38-летний мужчина спросил Кейси о смысле закона перевоплощения и получил следующий ответ. «Создатель задумал человека как своего компаньона. Там, где ты сейчас, сколько жизней уйдет у тебя на то, чтобы стать ему достойным компаньоном и творить вместе с созидающей силой». Другими словами, смысл жизни не только в том, чтобы родиться в какой-либо семье, не в том, чтобы пойти в школу, найти работу, собирать материальные ценности, создать собственную семью, тихо состариться и в конце концов умереть, оставив после себя потомков и членов семьи, которые повторят тот же цикл. Смысл жизни не только в этом во всем. Смысл жизни в том, чтобы душа могла пройти через серию жизненных опытов, которые в результате позволят ей достичь уровня максимального пробуждения и предельной духовной осознанности. В другом случае Кейси так описал духовную осознанность. Осознанность внутри каждой души, запечатленное свойство ума и ждущее свое пробуждение волей, единством души с Богом. Пробуждение до этого уровня сознания есть судьба любой человеческой души. По космологии Кейси, именно в непрекращающемся процессе индивидуального духовного развития человек учится, растет, и постоянно встречается с самим собой, со своим собственным прошлым опытом, со своими прошлыми переживаниями, отношениями, склонностями, талантами и ошибками. И происходит это все в его кармической памяти. Встречается он ни с кем-либо, ни с какими-то иными людьми и с разными обстоятельствами. А среди всего этого он встречается с самим собой. Каждый человек в новом воплощении встречается с самим собой. Не с Васей, Машей, Глашей и Парашей, с хорошей или плохой жизнью или обстоятельствами, а встречается с самим собой. То, что он для себя приготовил в этом воплощении. Тех людей, которых он приготовил, и те обстоятельства, которые он приготовил. Это все его. Как-то раз и пытался объяснить Кейси это, когда 22-летний молодой человек спросил его, «От кого из членов семьи я более всего наследую?» Кейси сказал, «Более всего ты наследуешь самого себя. Ты совсем не от своей семьи. А семья, в которую ты попал, это всего лишь поток, в котором движется душа твоя». Не стоит думать, что карма все предопределяет, создавая однажды избранную, неизменную и неизбежную судьбу для человека. Нельзя так думать про карму. Эдгар Кейси представляет кармическую память как всего лишь влияние или как импульс. И действительно, обсуждая закон кармы во время разных сеансов, которые он давал, например, для 35-летнего бухгалтера, Кейси определил его таким образом. Карма есть всего лишь импульс, которому мы позволяем развиться. Это предопределяет, что сильнейшим и решающим фактором в жизни человека всегда остается свободная воля, ибо у него всегда есть выбор – пойти проторенным путем привычки, наработанной в прошлом, или измениться. То есть выше кармы стоит свободная воля. Важность воли человека в создании собственной жизни ярко иллюстрируется отношениями, возникшими еще в одной семье из трех человек, где каждый прошел ретросеанс или просмотр прошлой жизни у Эдгара Кейси в 1938 году. По некоторым отчетам, между членами семьи были довольно сложные отношения. Вероятно, они сильно страдали от постоянных ссор, своеволия, упрямства, склонности к злоупотреблениям, особенно к алкоголю. Извлеченная из архивов Кейси история этой семьи повествует о следующем. Отца семейства звали Стивен, ему было 44. Он занимал пост начальника рекламного отдела. Мать Лиза, 41-летняя домохозяйка, в семье был один ребенок, 11-летний мальчик Сэм. Помимо восстановления воспоминаний о своих прошлых жизнях, члены семьи надеялись узнать о своих талантах и способностях, а также узнать, какие слабые стороны их отношений требуют работы и исправления. Поскольку подход к этой кармической памяти человека строго индивидуален, был всегда, то есть у каждого из пришедших к нему для восстановления кармической памяти, у каждой пары, может оказаться совершенно различная задача, над которой он должен будет работать. Разнообразные кармические связи семьи рассматриваются здесь главным образом с точки зрения их влияния на мальчика, на их сына. В ходе сеанса Кейси описал скрытые сильные и слабые стороны их ребенка Сэма, а также опыт его предыдущих жизней, в которых эти стороны активно проявлялись. Может быть, это вас удивит, но сеанс начинался с того, что Кейси предостерег родителей мальчика о том, что у мальчика есть склонность к употреблению алкогольных напитков, и алкоголь будет большим искушением в его жизни. Проведя просмотр прошлого для каждого члена семьи, Кейси удалось установить, что все когда-то они жили в Древнем Египте тысячи лет назад, когда служители многих храмов забыли искусство исцеления и стали злоупотреблять вещами, совершенно безнравственными по отношению к самим себе и к окружающим. Вероятно, знание об этом опыте и заставило Кейси сообщить родителям Сэма о риске утраты мальчиком нравственности. И все же, несмотря на предостережение, сеанс подтверждал, что при правильном воспитании сын сможет успешно справляться с искушением и в результате побороть свою опасную склонность к алкоголю, что позволит ему жить уравновешенной, плодотворной жизнью. Когда родители мальчика спросили, как оцениваются их усилия по правильному воспитанию ребенка, Кэсси ответил матери, что на момент ретро-сеанса она очень помогает своему сыну. А Стивену Кэсси сказал отцу, что тот по своей природе прекрасно ладит с молодым поколением и может быть влиятельным, полезным наставником, какой он и выполнял во времена Александра Великого. Кэсси подчеркнул, самое важное, что должны помнить родители, это не читать мальчику нравоучительных лекций. Они должны направлять и воспитывать его на собственном примере. Кэсси известил супругов, что самая последняя прошлая жизнь, оказывающая влияние на настоящее воплощение их сына, это жизнь фундаменталистского проповедника в Америке, проходившая в тот же период времени, когда Сэм жил на пограничных территориях, где был охотником и следопытом. В той жизни Сэм воспитывался в семье очень строгих, суровых родителей, благодаря чему и сам приобрел достаточно строгие, суровые взгляды. Хотя, служа людям, он достиг определенного духовного развития. Опыт его жизни привел к тому, что он приобрел склонность судить других людей. В той жизни мальчик также еще более развил таланты души своей, писательский дар и музыкальные способности. Жизнь в воплощении проповедником привела к тому, что его душа обрела склонность властвовать и показывать другим их неправоту. В связи с этим Кэсси дал родителям мальчика следующий совет. В его воспитании необходимо собрать всю любовь, долготерпение и снисходительность. Это приведет к изменению сознания сына в течение ближайших 2, 3 и даже 4 лет. До жизни проповедником Сэм был членом рода иудейских священников во времена правления Римской империи. В той инкарнации одной из его основных обязанностей было трубить в бараний рог, объявляя о начале различных храмово-церковных служб. Помимо усиления его любви к музыке, а также желания быть членом религиозного ордена и занимать определенное положение в иерархии этого ордена, его жизненный опыт дополнился исполнением множества различных ритуалов. В то время он приобрел также определенные дипломатические навыки, но также стал очень скрытным и научился использовать информацию для того, чтобы заставлять других делать то, что ему угодно. Это наделило его душу влечением ко всему, что было связано с личной властью и материальной выгодой. На другом ретро-сеансе, которое было проведено для матери мальчика, Кэсси сообщил, что во многих случаях Элиза, Сэм и Стивен жили на Земле в одни и те же исторические периоды. Нередко они были связаны между собой и знали друг друга, иногда просто жили в одну и ту же историческую эпоху. Другими словами, определенная часть семейной кармы, которую они прорабатывали в настоящем 20 веке, создавалась каждым из них индивидуально, а не совместно. И судьба снова свела их вместе, чтобы они могли разобраться с той кармической памятью, которую они совместно и разделяли в данном воплощении в 20 веке. В соответствии с полученной во время ретро-сеанса для Элизы информацией, можно привести тот факт, что ее душа была тоже склонна к влечению к власти и к тем, кто ею обладал. Во время воплощения Сэма как служителя, исполнявшего обряды в иудейском храме, Элиза в то время была членом иудейской общины, но при этом служила римским властям, собирая информацию, благодаря которой римляне взимали налоги. Ее привлекло служение римлянам, так как те обладали силой и властью. Эта ее склонность проявлялась и прежде, во время ее инкарнации в Халдее, где она сначала была пленницей, но в результате поднялась до положения жены своего пленителя, обретя царские манеры. Склонность Элизы к обладающим властью персонам Кэсси описал так. «Итак, мы обнаружили, что данная сущность, то есть вот эта Элиза, очень интересуется людьми, занимающими высокое положение, и всячески к ним притягивается. Но при этом нельзя сказать, что эта сущность сама изо всех сил стремится подняться вверх по социальной лестнице. Но, как сказали бы психологи, она лишь инстинктивно следует своей естественной склонности, привлекаясь, притягиваясь к людям, которые такое положение занимают, то есть властное положение». В течение следующего сеанса, когда Элиза спросила, принадлежит ли посещающее ее время от времени видение и воспоминание о Риме какой-либо ее римской инкарнации, Кэсси сказал, что эти образы связаны с ее иудейским воплощением, когда она служила римским властям. Как мы выяснили, это, скорее всего, является видением опыта и переживаний, которые Элиза получила, пребывая рядом с людьми, обладающими властью в Римской империи. Разумеется, видение Элизы – это всего лишь манифестации памяти ее души, ее кармической памяти. В одной из ранних своих воплощений на территории Азии Сэм был музыкантом и достиг больших высот, передавая с помощью музыки различные человеческие чувства и эмоции. В тот же период обстоятельства позволили ему развить свой писательский талант и способность к преподаванию. Музыкальные и писательские таланты мальчика так или иначе проявлялись и развивались в каждом из его воплощений. Интересно отметить, что это обстоятельство, вероятно, позволяло им учиться друг у друга и находить друг в друге вдохновение. Ретросеансы показали, что Элиза также обладала талантом к сочинительству. Долгое время это являлось частью истории ее души и способным было проявиться в ее настоящем воплощении в 20 веке. В прошлом каждый член этой семьи пережил воплощение в Древнем Египте. В частности, Стивен, отец Сэма, в 20 веке, служил эмиссаром царя в Древнем Египте, доставляя его послания и указы в другие земли египетского царства. Элиза, по-видимому, занималась религиозной деятельностью и служила в древнем египетском храме, что позволило ей сблизиться с правителем и другими членами семьи правителя. Сэм служил в одном из храмов, помогая людям очищать тело и сознание. Хотя по большей части опыт этой инкарнации был для него положительным, именно в этот период научились они варить крепкие алкогольные напитки там, в Древнем Египте. Службы на это время прекратились, и в самом храме стали проводиться оргии для удовлетворения любых плотских желаний. И, вероятно, именно во время жизни в Египте все члены семьи обрели склонность к слабости перед теми или иными излишествами плотскими. Кэсси также сообщил, что Стивен и Элиза были вместе во время крестовых походов. И именно во время этого жизненного опыта в душе Элизы поселился страх и беспокойство за своих близких, которые отправлялись воевать. Интересно заметить, что страх и тревоги, связанные с войной, уже присутствовали в ее предыдущем жизненном опыте во время жизни в Древней Халдее, когда ее мужа нередко забирали на войну. И когда Элиза спросила Кэсси, почему она так боится молний, он ответил, что раздающийся при этом звук грома напоминает ей о прошлых войнах. Кэсси посоветовал всем членам семьи направить часть своей энергии на постижение духовной природы вещей, посвятить свои тело, разум и душу постижению и воплощению воли Создателя. Когда Элиза захотела узнать, должна ли она и дальше стремиться к духовному озарению, которого она так искала, ответ был следующим. «Живи этим, станешь этим и обретешь по усердию своему то, что ты ищешь». Давай наставление мальчику Сэму по окончании сеанса, Кэсси сказал, что если мальчик получит правильное воспитание – то он сможет стать выдающимся человеком и достичь больших высот. Его родителям Кэсси посоветовал не забывать об опасных склонностях мальчика и воспитывать его на собственном примере. Также он напомнил им о том, что, развивая свои музыкальные и литературные таланты, Сэм наилучшим образом сможет использовать свое сегодняшнее воплощение в 20 веке, превратив его по-настоящему плодотворный жизненный опыт. Именно в этом воплощении в области музыки или литературы, или совместив эти два занятия, мальчик обретет великолепную возможность развития. Если говорить о музыке, это не струнные, конечно, а скорее рожок или, скажем, флейта. На этих путях обретет эта сущность, то есть этот мальчик, не только ментальную и моральную силу, но и может стать духовным маяком, указывающим духовный путь людям. Но остерегайтесь тех вещей, которые так легко смогут самого его сбить с пути. Ибо, двигаясь в этом направлении, на этих путях, мы, как мы выяснили, может существо, известное сейчас как Сэм, обрести силу и славу, и тогда будет сопутствовать ему удача. После этого сеанса Стивен и Элиза поблагодарили Кэсси за его советы и подтвердили, что, насколько они могут судить, вся полученная об их сыне информация соответствует тому, что они сами знают. Даже несмотря на столь юный возраст нашего мальчика, мы можем сказать, что ваше описание его характера, его сильных и слабых сторон, абсолютно верно. Мы видим, что упомянутые вами склонности, сказали они Эдгару Кэсси, уже начинают проявляться, и мы чувствуем, что с оказанной вами помощью мы сможем сделать намного больше, чтобы развить самые лучшие стороны нашего сына и преодолеть нежелательные стороны, воспитав его достойным членом общества, способным трудиться в исполнении божественного плана, предназначенного Творцом всем людям, родившимся на земле. Мы искренне благодарим вас. Еще раз большое спасибо за ваши ценные и очень полезные советы. На следующий год этот мальчик прошел дополнительный ретро-сеанс и попросил объяснить посещающие его вспышки видений. То видел он викинга, то испанского конкистадора времен Понса де Леона, который путешествовал вместе с Колумбом, а также видение себя в виде римского легионера, американского индейца. Кэсси подтвердил, что многие из этих образов являются действительными воспоминаниями о прошлых жизнях. Мальчик знал многих индейцев американских и сотрудничал с ними во время своего воплощения в качестве проповедника в Америке в прошлых веках. И в той же жизни он предпринял путешествие из Англии в Северную Америку. Он был также древним скандинавом и конкистадором времен Понса де Леона. Воспоминания об этих воплощениях и сами эти воплощения были истинными. Но Хуан Понса де Леон – это испанский конкистадор. Он основал первое еврейское поселение в Пуэрто-Рико и во время поисков источника вечной молодости открыл Флориду. Эти воплощения не оказали значительного влияния на жизнь мальчика в настоящем, так что Кэсси не считал нужным об их говорить. По дополнениям к этому отчету мы знаем, что после ретро-сеансов Сэм посвятил себя занятиям музыкой, выбрав флейту, он также весьма неплохо учился в школе. Одно из писем его матери семье Кэсси содержало следующий отрывок. Он очень любит своего нового учителя музыки и, кажется, стал хорошим прилежным учеником, что меня очень радует. К сожалению, в данном случае родители недолго сумели придерживаться правильного воспитания на собственном примере. У них пробудились негативные кармические накопления прошлого, поэтому надо всем иметь в виду, что каждому человеку надо предстоит определить духовную цель своего очередного воплощения и делать все, чтобы к ней приблизиться. Кэсси называл определение духовной цели существования, духовного идеала человека, как самую важную задачу каждого человека. Так вот, вместо того, чтобы стремиться к сохранению и совершенствованию позитивного опыта, эта семья быстро вернулась к некоторым из своих прежних негативных привычек. Склонности членов этой семьи к крайностям и употреблению алкоголя превратились в настоящую, все более усугубляющуюся проблему. В результате один из знакомых этой семьи однажды сообщил, что муж и жена употребляют алкогольные напитки ежедневно и в больших количествах. И один раз он слышал, как Лиза хвасталась, будто вдвоем мы легко можем выпить пинту виски перед обедом. И это у нас нечто вроде ритуала. Может быть, частично из-за неумеренного употребления алкоголя. В 1949 году здоровье Стивена было настолько подорвано, что он заболел туберкулезом и умер. Болезнь Стивена стала тем препятствием, которое окончательно отдалило от этой семьи всех, кто с ними общался, и они остались совершенно одни. Элиза умерла 4 года спустя, а в 1967 году, в возрасте 42 лет, умер от сердечного приступа их сын Сэм. Все члены семьи умерли. Первый, став жертвой туберкулеза, ушел Стивен. Элиза заболела раком, последовала за ним 4 года спустя. В свои последние дни она переносила много боли и страданий. Сэм же умер от сердечного заболевания в возрасте 41 года. Близость и единство, и гармоничные отношения не были отличительной чертой этой семьи. Их семейная жизнь была полна ссор и конфликтов. Поскольку земные дела членов этой семьи не были завершены, то можно предположить, что они встретятся снова в будущих жизнях, так как на раннем этапе жизнь этих людей была достаточно переплетена. И мне кажется, что, скорее всего, я приму участие в их будущих жизнях, в их будущем опыте. Важно понять, что сама по себе кармическая память не может быть однозначно плохой или хорошей. Память – это просто память. Однако эта память несет в себе позитивную и полезную составляющую, точно так же, как несет негативную и деструктивную составляющую. Именно поэтому нам кажется, будто большая часть информации, которую мы находим в отчетах о работе Кейси, посвящена преодолению негативных последствий действий кармического закона. Но такое впечатление эта информация производит только потому, что лишь немногие обращались к Кейси за тем, чтобы он помог им улучшить складывающиеся в семьях позитивные отношения. Отношения между людьми меняются за время различных земных воплощений их душ. Люди нередко делят семейную карму из прошлого с теми, кто не обязательно является членами их семьи в настоящем воплощении. Захватывающий пример того, сколь значительно влияние кармической памяти оказывает на судьбу человека, мы находим в деле Сары. За время обращения к Эдгару Саре было 46 лет. Почти всю жизнь ее существование омрачал неконтролируемый страх рождения у нее ребенка. По ее собственному признанию, она потратила многие годы и большие суммы денег, ходя по врачам в безуспешных попытках избавиться от этого непонятного странного недуга. Испытав все возможности, она потеряла надежду и переживала страшные душевные муки, причем ее страдания усугублялись еще и тем, что никто из ее друзей не понимал ее иррационального страха. Не зная, что предпринять еще, она в конце концов обратилась за помощью к Кейси. И вот она пишет: «Я почти на грани безумия и самоубийства. Самая несчастная женщина на земле и почти наркоманка. Всю мою жизнь моя мать, ужасно страдавшая после рождения 6 детей, рассказывала мне страшные вещи о беременности. Я была так напугана в детстве возможной беременностью, что, выйдя 18 лет назад замуж, живу я теперь в отдалении от своего любимого мужа, так как не могу выносить его присутствие рядом со мной. Я много молилась и обращалась к психологам христианской церкви, но все бесполезно. Как вы считаете, – спрашивает она у Кейси, – есть ли у меня какая-либо надежда? Я хотела детей и любила мужа, но так боялась половой жизни. Просто ужас. Сейчас мне еще хуже, чем раньше. И, как я уже говорила, я готова к самоубийству, которое планировала на этой неделе, если бы ко мне не попал ваш проспект. Умоляю вас во всей своей безнадежности и несчастье о помощи. Я пребываю в постоянной печали, которая так глубока, что я, наверное, покончу с собой, если в ближайшее время не появится хотя бы маленький лучик надежды. Если каким-либо образом вы можете мне помочь, пожалуйста, ради всего святого, немедленно ответьте мне, так как я испытываю страшные муки. Чтобы помочь этой Саре в решении ее странной проблемы, Кейси сначала предложил серию физических мер, так как истрепанные нервы и испытываемое ею беспокойство, вероятно, привели к нарушениям в работе ее организма, и это значительно ухудшало ситуацию. Он посоветовал Саре научиться отвлекаться, расслабляться. В ходе ретро-сеанса была получена информация в том, что ей даже стоит на какое-то время отправиться в санаторий. Другие рекомендации включали изменение диеты, физические упражнения, молитву, посещение остеопата, ароматерапию как часть обучения релаксации. Уже однажды побывав в санатории, Сара отказалась ехать во второй раз. Однако она считала, что ей может помочь ретро-сеанс, объясняющий кармические причины ее страха. Кэсси согласился, сообщив при этом: «Позвольте уверить вас, что всячески желаю помочь, если смогу, вы стоите и времени, и усилий. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы исправить ваше положение». Через несколько дней после этого разговора женщина была приглашена на ретро-сеанс, в ходе которого Кейси стал описывать ее самые недавние прошлые жизни, прошлое воплощение, следующими словами. «В одном из воплощений до этого мы видим вас, вашу сущность, в дни прибытия в Америку первых поселенцев. Она принимала участие в освоении развития этой земли и была среди первых из поселенцев. Сеанс продолжался до того момента, когда выяснилось, что в этом воплощении, воплощении переселенки, Сара пережила худшую из своей судьбы, которая может только выпасть на долю матери. Она стала свидетельницей того, как всех ее детей схватили и сожгли заживо те, кто был недоволен присутствием на их землях чужаков. В ходе ретро-сеанса выяснилось, что переживание это наполнило ее душу гневом к Богу за то, что он не защитил ее детей. Вся боль и страдания, пережитые ей тогда, привели к тому, что она поклялась себе больше никогда не испытывать подобных мучений и не рожать детей. По всей вероятности, кармическая память о смерти детей прямо у нее на глазах вызвала боязнь деторождения, что для ее существа являлось средством больше никогда не переживать подобную потерю. После недолгого неведения Сара наконец получила рациональное объяснение своему странному страху. Продолжив сеанс, Кейс сообщил, что из-за ужасного опыта в прошлом Сара нередко сама препятствовала своему счастью, не позволяя себе стремиться к желаемому и обретать то, что может принести ей радость. Именно из-за страха это все было отнято у нее. Он посоветовал ей перенаправить свою энергию и преобразовать ее самоинициируемый страх в служение другим людям. И хотя выбор конкретного направления приложения сил и энергии был за самой Сарой, Кейси уточнил, что самый лучший способ приложения ее сил – помогать сбившимся с пути людям открывать их собственную связь с Божественным. Он уверил ее, что посвятив себя этому, она обретет себя, и страх у нее исчезнет. Отдав всю себя этой деятельности, она будет приносить радость и покой другим и получать удовольствие от жизни сама. Следуя рекомендациям Кейси, Сара после долгих лет бесплодных усилий смогла, наконец, исцелить страшные раны, кармическая память о которых превращал ее жизнь в настоящий ад. Помимо выяснения проблем в семейных отношениях, в прошлых жизнях, объяснявших проявление негативной кармической памяти в настоящем, во время сеансов нередко обнаруживались и примеры притяжения к друг другу различных душ, сведенных судьбой для взаимного благотворного влияния, взаимопомощи в духовном развитии и трансформации. Например, Эвелин Картер как-то спросила Кейси, может ли в ее прошлой жизни скрываться причина ее исключительной близости с ее внучкой Донной. Кейси ответил, что это всего лишь продолжение отношений, которые существовали между ними во время их воплощений в Персии. В том воплощении Эвелин была Сейчас она ее бабушка, а тогда она была матерью Донны. Вдвоем они значительно продвинулись в своем духовном развитии, принимая участие в религиозном течении, ставшем затем основой зороастризма. Обоюдополезность этих отношений, духовно обогативших и мать, и ее дочь, привела к возникновению кармической памяти, проявившейся в настоящем воплощении в XX веке в отношениях бабушки и внучки. Когда бабушка поинтересовалась, как она лучше всего может помочь своей внучке в этом воплощении в XX веке, ретро-сеанс показал, что в течение различных воплощений девочка, которая в данный момент была внучкой, обрела склонность к лени, к откладыванию дел на потом или к выполнению только минимума из того, что было в ее силах. Одна из причин, по которой они снова встретились в этом воплощении в XX веке, заключалась в том, что Эвелин, сегодняшняя бабушка, может помочь своей внучке одолеть свою лень и пробудить в себе присущее истории их душ стремление к духовному совершенствованию.